В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». К нам пришла Евгения Войко, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Становится хорошей традицией, что Евгения к нам приходит, когда какие-то эпохальные события в Соединенных Штатах происходят. То Трамп выиграл, мы с вами обсуждали, теперь Трамп инаугурирует. Тоже, помните, мы с вами тогда еще обсуждали, что главное ему дожить, потому что два покушения подряд была вероятность, что никто не остановится.
Очевидно, да, ну, обошлось. Хотя, но, тем не менее, без повестки не обошлось.
Тоже. Это правда, но я бы предложила нашим слушателям тоже не впадать в какую-то экзальтацию в плане какого-то праздника и того, что все-таки это президент другой страны, более того, страны оппонента России. Но если рационально рассуждать, почему так много ожиданий до сих пор внутри страны нашей от того, что Трамп становится президентом?
Ну, отчасти эти ожидания связаны с теми действиями, с той политикой, которую проводила предыдущая администрация Байдена, соответственно. И на этом фоне, да, приходит Трамп, ну, скажем так, с более уравновешенной риторикой, по крайней мере, но относительно отношений с Россией, по крайней мере. И в этом плане, да, видимо, есть тоже некоторое ожидание просто смены хотя бы, да, вот этого эмоционального накала, который был при Байдене, то есть диалога не было в принципе. Отношения, ну, держались практически вот еле-еле, что называется. Безусловно, конфликт и санкции, то есть, ну, весь спектр проблемных вопросов, какие только могут быть, вплоть там до применения уже даже ядерного оружия, то есть эта тема тоже стала крайне актуальной. Поэтому, да, на этом фоне Трамп, он выделяется, он, собственно, с этим и шел, и у отдельной части наблюдателей, да, и тех, кто, так сказать, следит за событиями в Соединенных Штатах, за российско-американскими отношениями, видимо, складывается ощущение, что, ну, вот при Трампе ситуация поменяется, тем более он сам в своей риторике очень много на этот счет говорил и обещал, там, за 24 часа, за 2 дня, за 3 дня и так далее. То есть он сам подогревал и подогревает к себе интерес, да, и по поводу вот этого промежуточного периода, что вот он там много наобещал по поводу своей команды, по поводу того, что сейчас вот инаугурация сама по себе будет ярким шоу-событием. Ну и далее, да, то есть он тоже за словом, что называется, за обещанием в карман не лезет, ну и, видимо, это откликается.
Но по факту, стоит ли сейчас обращать внимание на именно слова, которые иногда просто роняет Дональд Трамп? Потому что он мастер пиара, он окружает себя самыми известными пиарщиками вообще в мире. Но стоит ли на это обращать внимание, пока мы действительно каких-то дел не увидели?
Ну, здесь стоит отметить, что, во-первых, да, дел пока нет, он еще даже официально не вступил, а до этого момента все его обещания, ну, они, так сказать, их можно делить на какое угодно число. Плюс Трамп уже был президентом. Здесь, безусловно, уместно вспомнить, а что, собственно говоря, было в российско-американских отношениях в этот период. Да, скажем, той острой фазы, которую мы наблюдали уже при демократах, не было, но в период президентства Трампа вмешалась пандемия, то есть там и, в принципе, фокус для каждого лидера, да, он был смещен именно внутрь страны преимущественно. Но, тем не менее, Трамп, я уже тоже неоднократно об этом говорила, в общем-то, Украину поддерживал, Украину финансировал, те же укрепрайоны, например, строились, в том числе при финансовой поддержке Соединенных Штатов, я имею в виду на Украине. Поэтому здесь говорить о том, что риторика Трампа, она и его политика, она как-то поменяется принципиально, ну, не приходится. Тем более, да, уже, так сказать, он все, что мог, сказал, все, что, наверное, мог, он, ну, попытался, по крайней мере, сделать, и в американо-китайских отношениях тоже была довольно сложная ситуация. То есть здесь Ближний Восток, опять же, да, и Трамп здесь, по большому счету, нового даже сегодня ничего не говорит.
А есть какие-то реальные отличия Трампа первого от Трампа второго? Или рано пока?
Ну, прям принципиальных отличий, наверное, назвать сложно. Здесь общий тренд глобальный, можно отметить, да, безусловно, это вот та напряженность, которая сегодня есть, это появление, даже не столько появление, сколько активизация глобального юга. Это тренды на незападное интеграционное объединение. Да, мы пока тоже не можем говорить, что они сверхэффективны, уже какие-то результаты есть, но, тем не менее, уже вот стремление стран, допустим, сменить акцент и фокус, да, с такой вот западной финансовой системы на незападную, он наблюдается. Трамп тоже по этому поводу уже высказывался, там он обещал 100% пошлины, соответственно, да, для стран, которые вот выбирают не доллар, соответственно. То есть, да, это вот та реальность, с которой Трампу придется, безусловно, уже взаимодействовать, мириться или не мириться, так сказать, посмотрим, но, по крайней мере, это уже вот новые условия, которые отличают его от предыдущего срока. Плюс, безусловно, да, это обнуление российско-американских отношений. Трамп сейчас пытается, видимо, как-то тоже на фоне, на контрасте с Байденом выступать в роли такого, ну, если не миротворца, то, по крайней мере, скажем так, человека, который готов к диалогу, по крайней мере, который не готов сразу там браться там за какую-то воинственную риторику, санкции и так далее. И, скорее, это именно контраст внутренний, то есть для внутреннего пользования, ну, и для внешнего тоже. Насколько за этим действительно будет стоять желание наладить диалог с Россией, если он и когда он был президентом, был довольно сложным, проблемным этот диалог. Ну, это большой вопрос.
Ну, про российско-американские отношения тоже поговорим, про украинский кризис поговорим, но здесь вот интересен такой момент. Трамп все-таки стоит, про роль личности в истории, Трампа стоит рассматривать как Трамп это дефис какой-то институт все-таки, или, вот как говорили, есть Байден, и коллективный Байден – это примерно одно и то же, потому что там, в общем, с институтами ни в какой противовес он, ни в противоречие не вступал. А общая разбалансировка была внутри Соединенных Штатов. А вот что касается Трампа, как будто бы, ну, как на него все-таки уголовные дела возбуждались, его там в тюрьму посадить на протяжении 4 лет пытались. Первый срок был шоком для многих в Америке. Второй срок, ну, как будто бы все притихли, но это не значит, что Трамп не бросает вызов как раз-таки вот этой всей бюрократии американской, которая в том числе его пыталась в тюрьму посадить.
Ну, действительно, Трамп на этом фоне выделяется, в отличие от Байдена, который фактически жизнь свою посвятил большой американской политике. Трамп – это про бизнес. Трамп – бизнесмен, Трамп делал деньги, собственно, и продолжает это делать тоже. Ну, и занялся политикой, да, так сказать. Ну, допускаю, что в том числе и внутренне себя реализовать уже как политика, как президента. И второй срок, да, это отчасти вот, ну, скажем так, закрыть, да, вот эту вот внутреннюю, может быть, некую проблему, которая, ну, ожидаемо, да, он, видимо, рассчитывал все-таки пойти на второй срок именно плавно, сразу же, одномоментно, этого ему не удалось, соответственно, удалось только через 4 года. То есть допускаю, что такой психологический момент здесь тоже есть. Что касается связки с институтами, нельзя сказать, что Трамп идет абсолютно против американской системы, системы институтов, он ее не ломает, он ломает, ну, скажем так, даже не ломает, он выступает против тех оттенков или того курса, по которому эти институты, собственно, стали развиваться. То есть это вот эта самая новая этика, инклюзивность, гендерная политика.
Поп-культура.
Да, да, и так далее, и так далее. Да, здесь Трамп, он отличается, безусловно. И мы видим, что, кстати, это тоже ложится вполне на благодатную почву. Это не встречает какого-то серьезного сопротивления. То есть начались пожары в Лос-Анджелесе, вспыли там неравномерное финансирование, соответственно, там нарушения, да, или там перекосы, скажем так, да, в системе управления и так далее. И никто против этого не возражает. То есть и Трамп, и те, кто критикует вот там систему пожаротушения, например, да, и лиц, кто за это отвечает, по большому счету, согласна, да, перекосы были, да, там при Байдене пошли не тем путем, соответственно, не на тех людей поставили. Соответственно, там гендерная повестка, она возымела, там она имела большее значение, нежели там профессиональные какие-то навыки и так далее. И здесь мы видим, да, это ложится на благодатную почву. То есть Трамп, в общем-то, он, с одной стороны, противоречит той логике, которая была при демократах, но в таком широком смысле он, в общем-то, его вот эти заявления, его обещания, они откликаются. То есть они находят поддержку. Мы видим, да, там и запрещенная там соцсеть американская тоже, да, ее лидер, соответственно, руководитель тоже, мало того, что, так сказать, согласился.
Сказал,
там,
был неправ, извините.
Был неправ, и более того, даже профинансировал инаугурацию.
Ну, он $1 миллион всего лишь.
Но, тем не менее, то есть он в это вложился. Хотя на фоне, да, вот тех противоречий это, ну, выглядит, скажем так, очень необычно.
А не вскрывается ли как раз, Евгения, за вот таким резким переобуванием? Вы же про Цукерберга говорили. Как раз вот эта общая подоплёка, потому что, как бы, вот пока деньги были, Цукерберг играл на тот лагерь. Тот лагерь проиграл, он теперь говорит, да я ж... То есть он не идейный. Он индоктринированный, но он абсолютно не идейный. Но при этом руководит организацией, которая формировала общественное мнение, управляла общественным мнением и указывала, кому как правильно думать. А не кажется ли вам, что как раз вот, вот эта смена настроения не пройдет незамеченной для общества в том числе?
Ну, это вот как раз вопрос про слово, про постоянство, да. двойные стандарты, уже расхожая, да, фраза, но тем не менее ее употреблю. То есть, да, действительно, про идейность мало кто говорит. То есть и та же команда Байдена, та самая, были ли они идейными? То есть либо была задача действительно внедрить в сознание обывателя
вот определенные
эту новую, да, уже, наверное, для Америки не новую этику, вот эти взгляды, и мы видим, что, собственно, в отдельных случаях люди действительно, может быть, внутри так и не считают, но публично об этом заявить, о своем несогласии, они боятся. И как они решают этот вопрос? Вот голосованием, соответственно, то есть не поддержав Харрис, соответственно, не поддержав ее этот нарратив, а она с ним фактически и пребыла вот весь свой вице-президентский срок. То есть она больше прославилась не столько там именно какими-то решениями, достижениями в политике, в экономике, во внешней политике, а больше как именно вот адепт вот этой вот самой гендерной там политики, инклюзивности и так далее. Она была больше про это. И это не поддержали. То есть у людей фактически не было достаточно возможностей, чтобы себя выразить, вот это свое несогласие, кроме как, вот, соответственно, на выборах, что они и сделали. Поэтому, да, здесь про идейность, а тем более топ-менеджмента речи не идет. Очевидно, что это инструмент, да, инструмент внедрения в сознание, инструмент воздействия на сознание, и он, да, в общем-то, в отдельных случаях, даже, наверное, в больших случаях, он работал, но про идейность именно самих топ-менеджеров, которые про деньги, речи не идет.
Связано ли сейчас, точнее, стоят ли перед Трампом задачи, например, умудриться решить и внутренние противоречия, и внешние, или он что-то одно выберет? Потому что даже 4 года назад Соединенные Штаты были несколько иной страной, чем сейчас. Вот Вагенкнехт, например, говорит, что Штаты стали слабеющей страной. И получается одно дело, когда внутри страны все стабильно, можно противоречия вовне тоже разрешать, там, путем угроз, шантажа и манипуляций, подкупа какого-то, неважно, отхода, например, от каких-то сценариев. А здесь и внутри страны тоже произошел полный раздрай.
Абсолютно соглашусь, тем более, собственно, Трамп и уходил в момент вот этих противоречий, да, то есть это БЛМ, это Капитолий, пандемия со всеми ее последствиями, дискуссиями там про вакцины и так далее. То есть он и уходил на волне вот подъема вот этих противоречий, которые, да,
впереди... Граница.
Граница, безусловно, и все это в той или иной степени всплывало уже в период президентства Байдена. И никуда не делось. Какого-то решения всех этих сюжетов нет, они только множились. Здесь можно вспомнить, помимо упомянутых, те же там инфраструктурные, допустим, какие-то катастрофы, да, падение, сход с рельсов поездов, например, или разрушение мостов, плюс к пожарам, соответственно. Это все тоже вот вписывается в эту логику, что фокус был смещен не туда. То есть деньги выделялись на Украину, деньги выделялись вот на эту самую там риторику инклюзивности и так далее, но не на решение конкретных экономических вопросов. То есть, да, что сыграло на руку США, это санкции, даже не столько санкции, сколько, допустим, энергетическая ситуация в Европе, да, вот выдавливание России, соответственно, и, да, США принялись замещать российское энергетическое присутствие, и на этом фоне, да, их энергетика поднималась, безусловно, это им помогало. Но есть процессы дедоларизации, они идут, они, может быть, не так быстро идут, пока еще их проявления тоже не очень заметны, но уже риторика есть. Китай довольно активно инвестирует, уже является безоговорочным лидером по инвестициям в ряде стран, ну, прежде всего, азиатского региона, и США туда уже сложно пробиться. И интерес к Китаю тоже растет. И на этом фоне, да, так сказать, вот эти все упомянутые проблемы, они не решались Байденом. Никуда не делись вопросы с миграцией, да, Байден практически этому внимания не уделял именно в плане регулирования миграции. Там какие-то были заявления, но с точки зрения действий нет, тем более иммиграция, да, иммигранты – это электорат Байдена, да, так сказать, отказываться от него и критиковать это было бы очень странно. Все это теперь придется, что называется, решать, разруливать Трампу, ну, видимо, в той манере, как он может, да, это запретить, наказать пошлины и так далее. С чего, собственно, он начал, вот я уже говорила, там стопроцентные пошлины. Я допускаю, что также будет его диалог и с Китаем выстраиваться с этой позиции, да, поскольку...
Он же и вводил эти пошлины изначально,
собственно,
да.
Да, да, то есть здесь принципиально ничего не поменялось, хотя он там вроде бы говорил о том, что готов как-то где-то диалог налаживать с Китаем, но оснований для этого налаживания не так много, и фактор российский тоже никто с повестки не снимал, да, то есть здесь явно, так сказать, без этого момента договариваться с Китаем будет довольно сложно для Соединенных Штатов.
А, кстати, по поводу, как это, реперных точек, которые расставил Трамп, это же тоже очень интересно. Байден всегда говорил про Россию, Китай, там, Украину, и в меньшей степени, но про Ближний Восток, про сектор Газа с Палестиной и с Израилем. А Трамп приходит за неделю до инаугурации и говорит: Канада, Гренландия, Панама, Почему так?
Да,
ну, что это?
Абсолютно, да, он подсвечивает те сюжеты, которые практически не...
Вообще не были в поле, в принципе.
Да, не в повестке администрации Байдена. То есть, да, это как раз в том числе тоже попытка Трампа расширить американское присутствие, но уже в тех регионах, которые оставались вне фокуса Байдена. То есть Гренландия – это, безусловно, Арктика. Это в том числе и будущем противостоянии с Китаем, который сегодня довольно активно, безусловно, через арктический свой маршрут рассматривает возможность доставки товаров на Запад, соответственно, да, поскольку тот же Суэцкий канал и там Индийский океан, все это довольно проблемные сегодня регионы, Ближний Восток, нестабильность, да, Китай рассматривает прежде всего, что это экономическая экспансия, торговая экспансия.
Ну, с Россией еще тогда, СМП, конечно, Северный
безусловно,
Восток.
Безусловно, через СМП. И да, Россия, то есть сейчас, в принципе, мы смотрим, Арктический совет – это группа стран, НАТО плюс Россия.
Да.
То есть после того, как Финляндия и Швеция вступили в НАТО, фактически можно говорить уже о формировании такого арктического НАТО. Mm-hmm. Плюс Россия или versus Россия, скажем так. Поэтому, безусловно, здесь Трамп тоже наращивает свое присутствие для того, чтобы укрепиться и в военном плане, да, потому что Россия, безусловно, является лидером в военном плане в арктическом регионе, и с учетом вот этого растущего внимания и растущей экономической активности сегодня в Арктике, ну, в том числе через прогнозы там по таянию льдов, соответственно, да, и большей доступности судоходства, соответственно, на протяжении практически всего года, да, то есть понятно, что через это тоже Трамп пытается и обезопасить, скажем так, свои экономические интересы, не допустить в том числе в перспективе и расширения китайского экономического присутствия и транзита, ну, и российского, безусловно. Что касается других треков, то да, безусловно, Трамп, он больше как раз не столько про там постсоветское пространство, да даже не столько про Россию, на самом деле. Он именно про те регионы, которые в моменте, как он, так сказать, видит это, представляют для него угрозу, то есть или интерес, значимость. Он больше про Ближний Восток, он больше, да, про Азиатско-Тихоокеанский регион, он больше про Латинскую Америку. И мы видим, да, что он в этом плане сейчас довольно, даже не сейчас, то есть он верен себе как раз в этом плане. А демократы и Байден в том числе, это Балканы, это постсоветское пространство, собственно, и здесь вот эта картина, она не поменялась, по большому счету.
А не ведет ли он себя как иллюзионист, который скрывает все на самом видном месте, потому что публика теперь увлечена действительно экзотическими темами в виде Гренландии, там, северо-западного прохода, Канады, еще уж какие заявления были сделаны дерзкие в отношении канадцев, например, ну и Панамы, соответственно, а пока люди всем этим увлечены, можно и, как это, гнуть свою линию скучно, долго, но все-таки довольно активно по старым вопросам.
Ну, пока о том, что Трамп ее гнет, тоже как-то не просматривается, да, то есть там по Украине действительно он обещал много чего.
За сутки.
Да, то есть здесь пока действий нет, то есть да, он обещал в том числе, допустим, провести ревизию, аудит финансирования Украины. Я допускаю, что это тоже будет не столько ради Украины, уж тем более не столько ради России, да, сколько ради, собственно говоря, его, ну, некого даже, может быть, тоже личной такой вендетты с демократами, да, которые ему, конечно, жизнь подпортили в период президентства Байдена, соответственно. И у Трампа сейчас фактически развязаны руки, ну, есть, по крайней мере, возможности для того, чтобы этот аудит хотя бы запустить, о нем говорить, да, чтобы трепетали, соответственно. Поэтому, да, он, с одной стороны, внимание смещает к таким новым, ну, относительно новым для американской внешней политики регионам, а с другой стороны, и вот эту вот уже, скажем, заезженную тему с финансированием, он тоже с нее не сходит. Он фактически на этом и построил свою избирательную кампанию. Он говорил о том, что вот да, там простой обыватель, американский налогоплательщик не понимает, куда ушли эти деньги. Надо с этим что-то делать. Допускаю, что да, может быть, действительно эта ревизия проведена, плюс ревизия по внутреннему финансированию, да, вот пожара, да, значит, недофинансирование, соответственно. Там сход поездов тоже. Вопросы. Здесь поле у него непаханное, что называется. Действительно, есть с чем работать. Тема Китая, она тоже не ушла с повестки. Но Китай за это время нарастил и производство, и свою экономическую экспансию. Не беспроблемно, безусловно. То есть нельзя сказать, что здесь абсолютно исключительно успехи Китая демонстрируют. Но, тем не менее, да, сейчас это вот выстраивание не западной системы, оно идет довольно активно.
А вот интересный такой момент. Если проанализировать в целом, как бы там внешнюю политику, например, Соединенных Штатов или даже их, в зависимости от того, кто во главе Белого дома, там все диаметрально противоположно. У республиканцев одно, у демократов другое, и действительно вот этот есть срок 4 года, максимум 8 лет. Но в рамках исторической перспективы это крайне мало, потому что посмотреть на другие страны, Российская Федерация обладает как бы стратегическим мышлением, предсказуемостью, наверное, там во внутренней политике так точно. Китайская Народная Республика вообще целая цивилизация построена на том, что как это, каковы итоги французской революции, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы. Индия та же самая, другие страны. И не кажется ли вам, что вот этот политический невроз, в котором пребывают Соединенные Штаты, они, во-первых, стали сами заложниками этого процесса, а во-вторых, все остальные страны тоже подустали, потому что трек планирования и действий должен быть несравнимо больше, и когда мир в ожидании того, а кто же будет во главе Белого дома, и так каждые 4 года, ну, невозможно никакие планы построить.
Ну, на этом, собственно, и строится американская политическая система. На внезапности, да? И отчасти американское миссионерство. Ведь как раз-таки, да, Россию, Китай, ну, Россию в большей степени обвиняют именно вот стабильность ставится в упрек, в минус, да? То есть и предсказуемость отчасти тоже минус, скорее, да, чем плюс с точки зрения американской, ну, публичной риторики, по крайней мере. Вот. А выборы – это, да, это, так сказать, основа американской культуры. И, собственно говоря, многие страны пошли по этому пути. Не скажу, что успешно, особенно в 90-е годы, так сказать, да, это все. Вот, в США это не просто выборы как вот элемент культуры, это элемент шоу, безусловно. Да. Это финансирование, это реклама, это деньги, это, ну, действительно зрелище, соответственно. Это вот те же самые обещания, это приковывание внимания. Поэтому в данном случае отказываться от этого, очевидно, так сказать, ну, не входит, да, в планы, так сказать, американских законодателей и политиков. Поэтому на этом все и выстраивается. Ну, а поскольку это есть США, да, это пропагандируется как...
Эталон.
Эталон, как та модель, к которой другие государства должны стремиться. То есть, ну, если в этих государствах там проблемы, допустим, с рефлексией, да, и с оценкой, собственно, адекватности и применимости этой модели внутри себя уже, ну, да, эти выборы перенимаются, и потом разные проблемы появляются.
Но, по сути, в Соединенных Штатах, как вы думаете, может быть, сам Трамп, хотя там сколько ему, 78 лет, тоже, в общем, немолодой политик, рефлексирует на тему того, что вот эта вот внезапность и постоянный невроз, и вот эта нестабильность, как это, знаете, вот в сериалах тоже заканчивается все на самом неожиданном месте, вот, а продолжение в следующих сериях. Для мировой политики, и с учетом того, что акторов стало слишком много, это уже неподходящий стиль как бы контрагента.
Да, возможностей по времени не так много реализовать, тем более проблемы настолько глубоки, что за 4 года, это даже за 8 лет реализовать, это даже с учетом, допустим, преемника, и то есть риски, а удастся ли там преемника, ну, вот как мы это понимаем, да, так сказать, его воспитать,
подготовить,
да, и обеспечить, собственно говоря, вот эту преемственность, да, ему пост президента. Это действительно очень большой вопрос. Опять же, в США это подают как достижение американской демократии, как то, к чему должны стремиться, непредсказуемость, конкурентность и так далее. Но с точки зрения действительно стратегического планирования, это большой вопрос. Ведь даже если каждый президент меняет стратегию у нас безопасности. При Байдене она была одна, даже при Трампе была одна, при Байдене она другая.
И сейчас, скорее всего, будет
снова,
третья.
Да, так сказать, что предложит Трамп? Там интересно, так сказать, как Россия, безусловно, будет позиционироваться, да, как Китай. А я напомню, что они являются ключевыми угрозами национальной безопасности, согласно документу Байдена. Поэтому, безусловно, про стратпланирование, ну, речи здесь не идет.
Евгений Войко с нами, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Евгения Войко с нами, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве. Александр пишет, одна из позитивных вещей, которые приходят вместе с Трампом, это возможность начать хоть какой-то диалог. Как я понимаю, при Байдене его вообще не было. А есть шанс действительно начать какой-то диалог?
Ну, диалог, даже если начнется, да, вопрос в том, что будет вшито в этот диалог и какой будет результат этого диалога. То есть, вроде бы, да, Трамп запустил, как СМИ
CNN сообщают, пишет, да, процесс, да, подготовки там, телефонного якобы переговора с Путиным.
Ну что ж, это лучше, наверное, действительно, чем ничего. То есть, если пообщаются, действительно, будут какие-то, может быть, проблемные вопросы подсвечены. Другое дело, что ведь базово, глобально, интересы Соединенных Штатов всегда и сейчас особенно идут в противоречие с российскими интересами. То есть, тоже выдавливание России из европейского рынка и торгово-экономического, и энергетического. Здесь я не думаю, что Трамп хотел бы снова возвращения России, да, и там вот этого формирования российско-европейского партнерства. Очевидно, нет, да. То есть, США свой интерес в Европе.
Но сильно... они не хотят, прошу прощения, и формировать российско-китайского партнерства.
Безусловно, вот в чем вопрос. Безусловно. Поэтому, да, диалог, может быть, и будет. А другое дело, да, что, так сказать, каков будет результат. Тем более уже, как я уже вот в первой части говорила, есть действительно такие довольно заметные уже сдвиги и в глобальной экономике, и в глобальной политике. Да, и уже США действительно пытаются сохранять вот эту свою роль доминирование на финансово-экономическом рынке, в политике, в военном плане, но есть уже другие игроки, которые, может быть, еще пока не дотягивают, но, по крайней мере, уже демонстрируют заметный в этом вопросе прогресс.
Трамп хочет, ну, как будто бы выйти на какой-то диалог с Владимиром Путиным, потому что уверен, что ему есть что предложить, или, как это писала пресса, помните, что, в общем, никто не смеет там условно мне отказывать, что-то подобное было написано, или просто, чтобы перебить старый байденовский флёр, когда он говорит, что там России не должно быть, в принципе, на карте мира.
Ну, очевидно, вся, ну, большая часть риторики Трампа, она была построена на контрасте с Байденом, соответственно. И ну, здесь да. То же самое. То есть тоже обещание там про сутки, тоже обещание там, собственно, наладить диалог с Россией и так далее. Здесь не стоит, безусловно, считать, что Трамп это что-то принципиально новое по сравнению с Байденом, что Трамп действительно заинтересован в этом диалоге именно как в целях выстраивания там, отношений или перезагрузки той самой отношений с Россией. Нет, безусловно, это не так. Повторюсь, Трамп уже был президентом. Если бы он не был, ну, тут могли бы быть какие-то очарования, ожидания и так далее. Но Трамп уже был, и нельзя сказать, что был какой-то прогресс, да, и что-то принципиально новое.
Просто интересно, на чьей стороне в данном случае время, и конфликтов же очень много, и от штатов, то есть как штаты стали сами заложниками своей же экспансионистской политики, потому что приучили слишком многих слушать себя, а когда все пошло в раздрай, все остальные боятся, видимо, сделать лишние движения и, соответственно, ждут, какие действия будет предпринимать сам Трамп. А ему, получается, что нужно? Хорошо, предложить какой-то, выйти с пакетным предложением к Путину и сделать разменные монеты, не знаю, Иран или Китай в этом отношении. То есть мы снимаем с вас санкции, но вы, например, разрываете отношения с Китаем или Иран. Вряд ли Москва, в принципе, на это пойдет, потому что кажется, что у нас как бы как константу приняли, что санкции это надолго. А не будет выходить и, соответственно, будет на стероидах поддерживать Украину, тоже вопрос, потому что для европейцев это довольно тоже токсичная уже среда. Непонятно.
Действительно, здесь ситуация, в общем-то, тупиковая. С одной стороны, обострять тоже явно не в интересах Трампа. У него есть и другие сюжеты. И, повторюсь, это, в принципе, не его фокус и был. То есть, да, он там про Украину что-то говорил, даже финансировал, но не сказать, что это был центр его политики.
Это у Байдена
от Байдена, был. Да, то есть Трамп на это не ставил.
Так.
Что касается Китая, да, Китай, безусловно, это более, так сказать, влиятельный игрок, очевидно, по сравнению с Украиной. Да, это более значимый игрок для Трампа. Это вопрос экономики, это вопрос денег, это вопрос, ну, чего уж там, престижа для Трампа, так. Да. Поэтому, безусловно, внимание будет смещено туда. Плюс Ближний Восток, да, мы видим здесь, Трамп, так сказать, верен своему произраильскому курсу, он его не меняет, соответственно. Ситуация нестабильная, и, безусловно, внимание в значительной степени тоже будет приковано к тому, как Трамп будет выстраивать отношения вот уже в новой реальности, да, вот, так сказать, когда Ближний Восток, ну, уже так хорошенечко заполыхал, пока очагово, да, но уже вот этих точек стало гораздо больше, да, они затягиваются. Плюс появилась Сирия, уже другая Сирия. Как здесь быть, соответственно. Плюс это развитие транспортных маршрутов, соответственно, альтернативных. То есть, да, Россию попытались выдавить, соответственно, там строить и через Азию альтернативные, соответственно, при поддержке финансирования Соединенных Штатов. Россия сейчас запускает или даже перезапускает проект «Север-Юг», например. То есть чем это все грозит США? То есть Трамп, он больше про это, безусловно, чем, собственно, про Украину. Поэтому, да, накачка Украины, может быть, по инерции еще в каких-то объемах будет идти, но для того, чтобы, во-первых, Трамп сам единолично одномоментно оборвать это не сможет, то есть действительно есть интересанты, кто готов в это вкладываться в Соединенных Штатах, и Трамп так или иначе вынужден будет с этим считаться. Вопрос вопрос объемов, точнее, и вопрос действительно вот того самого аудита. То есть, да, для Трампа сейчас возможность эту ситуацию обыграть, опять же, с точки зрения противоречия с демократом. Показать, что у него тоже есть инструменты, которыми он может их мочить, что называется.
Интересно, что немногие из европейских лидеров, кстати, в принципе, согласились поехать на инаугурацию Трампа, а мне кажется, это какое-то такое, в общем, публичное действие, за которым скрывается какие-то там, не знаю, политический жест, в общем. Это довольно серьезный политический жест. Европейцы что, не принимают Трампа?
Ну, тут можно вспомнить поздравления, то есть в практически едином порыве поздравили Трампа. Даже тот же Зеленский, да, который, собственно говоря, считал, что Трамп это там пророссийский политик и так
агент,
далее.
Агент Кремля,
да, едва ли не так, да, да. И он, кстати, не был приглашен на эту инаугурацию. То есть, да, здесь вопрос, я думаю, что все-таки одно дело поздравить с победой, и как бы и ситуация пошла дальше. Другое дело уже непосредственно лично присутствовать на этом мероприятии, это уже другой вопрос. Потому что Трамп в принципе, очень много сделал для того, чтобы отношения с Европой и в целом с европейским проектом как таковым осложнить. И вот с европейской бюрократией, да, с европейскими подходами, взглядами, европейской экономикой ко многим вещам. Безусловно, Трамп тоже не заинтересован в том, чтобы Европа была сильной, чтобы она была конкурентом там, для Соединенных Штатов или как-то сближалась с Россией. И Трамп своими методами, собственно говоря, это все дело и... То есть Европу ослабляет, да, это вот он, так сказать, в свое время вот как раз... обнулил вот это вот трансатлантическое торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Обама довольно активно развивал. Он как раз тоже, в общем-то, не поддерживал строительство тех же самых северных потоков. То есть, в принципе, да. Ну и плюс его риторика. Можно вспомнить пикировку Трампа и того же Макрона. Макрон в свое время говорил, да, о смерти мозга в НАТО, да, когда пришел Трамп, собственно, то есть, понятно, это тоже взялось из ниоткуда и никуда не делось, это все есть. Ну, поздравить поздравили, как бы уважение проявили, а что касается уже инаугурации, то это, ну, уже, видимо, более серьезный жест, да, потому что, так сказать, придется теперь тем самым, да, подтвердить, что согласны абсолютно полностью и согласны на все, что предложит Трамп по Европе. Это не так, безусловно, у европейцев свое видение, у каждого политика по отдельности, у евробюрократии свое видение, как должна развиваться ситуация с Соединенными Штатами, с Украиной, с Россией. Поэтому, да, осторожничают, соответственно.
Стратегически все-таки, чтобы понять хотя бы отдаленно, каким образом Трамп будет выстраивать отношения с Россией по Украине и в целом, наверное, по вопросам безопасности в мире, потому что так или иначе списывать со счетов не нужно. В чем, например, основная цель Соединенных Штатов, что касается европейского или там европейско-российского направления? Деньги, рынки, тогда, мне кажется, ждать охлаждения не стоит.
Рынки, да, безусловно.
По порыву, я имею в виду американского, да.
Рынки, безусловно. Американское военно-политическое присутствие, безусловно. Скажем так, недостаточно сильная Европа в политическом плане, в плане влияния, безусловно. То есть здесь...
Чтобы они не отсвечивали никак.
Да, да, скажем так, безусловно, да. То есть понятно, что здесь, с одной стороны, теми жесткими методами, той критикой, которую оперирует Трамп, добиться комплементарности Европы будет довольно сложно. Но Трамп как умеет, как уразумеет, что называется. То есть он вот действительно говорит... Видимо, как то, думает? Что думает, да, ну, периодически по поводу Европы. Плюс вот та самая тоже политика инклюзивности. В Европе это все есть, безусловно, там от этого не отказались, не отошли. Трамп на этом фоне контрастирует, довольно заметно. Пойдет ли следом за ним Европа, европейские лидеры? Сложный вопрос, ведь для многих тоже это вопрос и политической выживаемости, и вопрос политической поддержки, тоже вопрос с мигрантами, и с легальными, и с нелегальными.
С издержками от поддержки Украины, кстати,
абсолютно,
тоже.
Абсолютно тоже. Верно. То есть Европа уже настолько сильно в этом увязла, что одномоментно выйти из этого не удается. Для США Трамп может себе позволить пообещать за один день и так далее. Европейцы, мы видим, никто не обещает. Никто этого не обещает. Более того, наоборот, риторика ужесточается. Там после того, как, вот, так сказать, транзит, да, сделка не была продлена, соответственно, много говорилось о том, что, ну, теперь все, Европа полностью избавляется там от российского газового присутствия, наступит счастье. То есть никто практически, ну, за исключением, собственно, Фицо, допустим, да, и Орбана, здесь не говорил о том, что ведь во многом европейская экономика, особенно драйвер, это Германия, и строилась долгое время на дешевых российских энергоносителях. Это была, ну, если не основа, то важная часть европейской, германской, немецкой промышленности, индустрии, соответственно. Сейчас это все, безусловно, так сказать, обрывается, уже ослабляется. Многие предприятия немецкие приезжают в Соединенные Штаты, многие закрываются, сокращаются рабочие места, соответственно, сокращаются объемы производства. И что на этом фоне выигрывает, опять же, здесь, именно в этом вопросе Соединенные Штаты, куда едут эти производства, соответственно, и европейцы тоже, так сказать, понимая, что они в этом сильно увязли, но уже сильно вырваться из этого довольно сложно.
Не получится. Есть момент, это несколько публикаций, которые я лично видела. Они, в общем, об одном, что внутри прошлой администрации и около как бы административной структуры возникают споры о том, почему правление Байдена оказалось действительно довольно неудачным. Ну, кроме тех сливок, которые отдельно взятые компании сняли с финансирования, значит, конфликта на Украине. Была одна публикация, что там Байден чуть ли не Блинкина хочет во всех грехах обвинить. А с чем это связано? Что там? Аудит будут проводить теперь большой?
Ну, вот по поводу финансирования Трамп, по крайней мере, это обещал.
Да.
Может быть, даже что-то и будет здесь действительно сделано, если не увязнет в каких-то других сюжетах. И что касается Блинкина, допустим, да, его фигуры, то действительно складывалось некоторое время ощущение, что Блинкин правит публичной американской политикой.
Да.
Хотя он, собственно, госсекретарь, да, то есть его функция – это внешняя политика исключительно. Есть вице-президент, который тоже мог этими вопросами, могла этими вопросами заниматься, да, Камала Харрис, но она практически самоустранилась. То есть она вот сделала ставку именно на вот этой самой гендерной политике, риторике и так далее.
Самое безопасное, что можно.
Из этого, да, она даже не смогла выйти, когда, собственно говоря, баллотировалась. Это, наверное, тоже ее отчасти подвело, да, потому что она там какие-то обещания раздавала, совершенно немыслимые, там, о строительном буме и так далее, и так далее. Там, социальных каких-то льготах все это было, да.
Но в основе... А там еще был ураган, а там еще были пожары, а там еще скандалы со страховками, с выплатами.
Все не в пользу, да, так сказать, ее складывалось. А Блинкин, да, он довольно активно и по поводу Украины, и по поводу Ближнего Востока, и Израиля, и так далее. То есть, фактически, да, он периодически вытеснял Байдена из публичной американской политики, из риторики, и действительно складывалось ощущение, что Блинкин фактически на себе сконцентрировал, ну, по крайней мере, внешнюю часть уж точно, даже, может быть, больше, чем Байден. Тем более он, ну, так сказать, да, если брать этот аспект, моложе, скажем так, да, более бодр, да, за ним каких-то вот таких вот оговорок и прочих... ошибок, да, не наблюдалось, то есть его, что называется, было не стыдно вот представить общественности не только внутренней, но и внешней. Он был как такой хороший, надежный, стабильный контакт. Тем более, когда здесь можно тоже вспомнить риторику заочную, такую даже перепалку, может быть, между Байденом и Си Цзиньпином, когда там слово «диктатор» было в риторике, да, и, соответственно, да. Байден, так сказать, да, вот с этим согласился. Ну, Блинкину пришлось тоже, так сказать, это как-то отыгрывать назад, да. Нет, на самом деле, ну, условно, Байден так не считает.
Вырванный вот, из контекста.
Да, да, то есть оправдывать своего шефа, что называется. То есть, да, в этом плане Блинкин, в общем-то, в принципе, как мог, справлялся тоже со своими обязанностями.
А с вашей точки зрения, Евгений, с чем связано, что Соединенные Штаты, ну, объективно, да, при прочих равных, при все равно силе экономики, и доллар все равно правит. Вопрос, кстати, как будут эту, купировать эту инфляцию. Тут многие говорят, что Трамп всерьез криптовалютами, кстати, займется, и фактически это чуть ли не поможет обнулить государственный долг Соединенных Штатов тоже. Интересно понаблюдать. Но с чем связано, что вот эта миссия, такая роль мессии, которую на себя применяли Соединенные Штаты, и справлялись довольно долго с ней, довольно успешно, она все-таки уже отошла, если не на второй план, но, по крайней мере, это перестало продаваться во всем мире. С чем это связано?
Ну, допускаю, что с появлением неких альтернатив, экономических, по крайней мере. То есть, да, идеологические, наверное, пока еще Соединенные Штаты, ну, пытаются вот держать свое, ну, не первенство, да, но вот это доминирование сохранять, хотя идеологически тоже уже появляются и новые подходы, да, или новые старые подходы, но, безусловно, здесь... Россию, да, так сказать, мы имеем в виду, да, говоря о тех же традиционных ценностях, да, о таких вот фундаментальных вещах, то есть незыблемых, не той самой новой этики, а понятных, доступных вещах.
То есть новая этика, она реально напугала всех. Тот постмодернизм, который Соединенные Штаты продвигали, он оказался непродаваемым.
Ну, скажем так, от него устали, то есть устали. Он оказался нерабочим, я бы так сказала, то есть далеко на нем не уедешь, безусловно. Это первое. Второе, да, действительно, вот, собственно, когда это все появилось, особенно расцвело бурным светом, да, это 90-е, нулевые годы, соответственно, когда, ну, собственно, там, да, распад там биполярной системы, соответственно, да, Соединенные Штаты себя называют победителем, да, вот в этой холодной войне, соответственно, и на этом фоне, да, транслируют свои ценности и культурные, и потребительские ценности всему миру. Они становятся доступными, они принимаются как что-то супер уникальное, супер такое универсальное, да, для всего мира, и альтернативы этому нет. Но сейчас действительно эта ситуация, она размывается, то есть появляются и новые, скажем так, герои, да, появляются новые ценности, ну, новые старые ценности.
Новые ориентиры, наверное.
Новые ориентиры, да. И вот тот самый глобальный юг выражает периодически свое несогласие с этим. Плюс доступность тех же социальных сетей информации тоже, она, ну, скажем так, да, формирует, может быть, где-то или воспитывает то же самое критическое мышление.
Интересно, кстати, с социальными сетями. Это вчерашняя история, когда американцы заблокировали ТикТок, американский ТикТок, а китайцы вместо того, чтобы как бы дальше продвигать эту идею фаервола, потому что их ТикТок – это другой ТикТок, они в итоге всем дали доступ. И вот эта история, а кто есть диктатор, а кто не диктатор, она оказалась диаметрально противоположной.
Абсолютно верно. К вопросу, да, о диктаторстве, так сказать, здесь уже действительно много можно кейсов, примеров привести. Собственно, по инструментам, которыми Соединенные Штаты добиваются своих целей и внутри страны, то есть, да, то же самое там табуирование некоторых сюжетов, да, или там в вопросах инклюзивности, например, или та же цензура, да, о которой тоже Цукерберг там говорил. То есть, оказывается, она была, но нам же долго говорили, что нет этой цензуры,
нет,
что
нет, все, конечно.
Свобода слова и так далее. Да? Плюс это те же самые, ну, сейчас это уже, наверное, несколько терминов уходящие, но, тем не менее, цветные революции, да, или их там развитие этих сюжетов. То есть тоже здесь... Опять же, да, к вопросу о чистоплотности, да, и прозрачности этих методов, которыми Соединенные Штаты, собственно говоря, действуют. Либо там те же самые уже говорили мы двойные стандарты. Угу. Здесь, соответственно, это правильно, здесь неправильно, хотя методы вроде бы там одни и те же. Поэтому здесь, безусловно, ситуация, сами Соединенные Штаты, ну, обнуляют вот эту свою, так сказать, политику, свои ценности, которые они довольно активно продвигали, и на определенном этапе эти ценности действительно многими, большинством, наверное, стран принимались. Но сейчас ситуация развивается, появляется очень много... информации о том, как те или иные события развивались. Там ситуация на Балканах, ситуация на Ближнем Востоке, угу. постсоветское пространство, те же цветные революции, Майдан там на Украине 2014 года. То есть как это все развивалось, какова была в этом роль там и американского, там и Госдепа, и американского там посольства и так далее, и так далее.
Но как раз-таки акторы рассчитывают, что в век информационного пространства новость живет, дай бог, сутки, а если речь идет о фундаментальных событиях, то можно сказать, что, в общем, списать на то, что все забыли первопричину, и выставить первопричиной что-то другое, как со специальной военной операцией, что, оказывается, это просто где-то вот 24 февраля проснулись люди там в Москве и решили, что давайте начнем. На самом деле все было не так. Ровно как история, кстати, с Хамасом сейчас в секторе Газа. Тоже многие считают, что это все началось 7 октября 2023 года, исключая много там десятилетний конфликт, который продолжался. Думаете, что память историческая у людей будет что, вырастать? Удлиняться?
Кого как? Да. Здесь, безусловно, что касается там, той же спецоперации, очевидно, что в западной прессе, особенно на начальном этапе, угу. это подавалось как черно-белая картинка. Вот есть отдельно Россия, есть да. отдельно Украина, абсолютно никак между собой не связанные государства. И тут начинается, соответственно, да, там, как они называли, вооруженные, соответственно, атаки России угу. на Украину. Угу. Что этому предшествовало? И тот вопрос, а где вы были 8 лет, да, который считается... запретным, да, в определенных, скажем Конечно. Так, кругах, он ведь имеет под собой основания. А действительно, где? И на этот вопрос ответа, в общем, у многих-то и нет. То есть не наблюдали, не следили и так далее. И то же самое ситуация на Ближнем Востоке. Ведь этот конфликт, он не просто десятилетие, он уже более, наверное, глубокий, угу. раз его можно так назвать. Но действительно, так сказать, социальные сети, они, с одной стороны, позволяют добывать информацию, с другой стороны, они формируют это самое клиповое мышление.
Упрощение, тиктокизация общества. Мне да, понравилось да. вот это выражение, тиктокизация.
То есть общество. Посмотрел, пролистал, забыл, да, то есть и это в определенных, ну, действительно, возможно, это делается ставка на молодежь, либо там на угу. обывателей, да, кто там, скажем так, далек каких-то оценок, глубинных осмыслений процессов и так далее. Да, это в отдельных случаях работает, именно на этих людей в том числе рассчитываются вот эти вот рассчитаны...
Вопрос, кто технологии. Рассчитывает? Ведь, по сути, мы имеем дело сейчас с тем, что как бы политики прежнего толка пытаются, ну, сохранить, наверное, статус-кво, который все равно размывается с каждым годом. И чтобы сформировать какую-то новую систему, не знаю, ценностей, мировой политики, как это было по итогам Второй мировой войны, нужна политическая воля, стратегическое мышление, ну и, соответственно, большая ответственность, а не просто, как это, продвижение по карьерной лестнице. И как бы, чтобы все было подчинено именно этому процессу, зарабатыванию денег. Не кажется ли вам, что в Соединенных Штатах все равно наступает время для глобального аудита прежних решений и, соответственно, формирования действительно каких-то новых образов? Потому что если на протяжении 30 с лишним лет Соединенные Штаты оставались как бы лидером среди слабых после развала Советского Союза и, соответственно, кончины Югославии, то за 30 лет... Как выяснилось, все течет, все изменяется, появились новые центры силы, та же самая Россия, Россия, Китай, Индия, там, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, которые заявляют, и Соединенным Штатам для того, чтобы сохранять вот это лидерство, например, все равно требуется признать, где была ошибка, то есть прежний механизм уже перестает работать. Осознают ли там это, как вы думаете?
Как говорится, посмотрим, поживем. Но да? что касается, например, риторики Трампа, он вроде бы как действительно пытается, с одной стороны, критикуя команду Байдена, тем самым показывать, что он понимает, где были эти ошибки.
Что он другой.
Да, и свою команду, допустим, угу. тоже представляя, да, он таких довольно современных, прогрессивных вроде бы как, да, так сказать, людей, моложе, чем команда того же Байдена, например, да, которые, ну, скажем так, не сторонники вот этой самой там гендерной политики и прочее, для них она не является номер один, пытаются через это показать, что да, они, он и его команда готовы с этим работать, готовы эту работу над ошибками проводить. Но, с другой стороны, его собственная риторика и, скажем, та система, в которую он погружен, американская политическая культура, одномоментно ее не перечеркнуть, да. Трамп в этом находится, и те же институты, и из этого ему одномоментно не выйти. Поэтому, конечно, здесь, может быть, оттенки будут меняться, но базово, глобально, я думаю, что, опять же, это про миссионерство, это, опять же, про лозунг там, «Make America Great Again» и так далее. То есть это все именно про продвижение, сохранение американского лидерства, но просто другими инструментами.
А почему Байден, уходя из Белого дома, вдруг заговорил как социалист, говоря, что олигархи, пришедшие к власти, угрожают Соединенным Штатам?
Ну, Байдена неоднократно обвиняли в такой... Потому что он социалист. Да, скажем так. Поэтому здесь, наверное, это в конце концов, так сказать, и прозвучало. С другой стороны, это тоже такой акцент и отсылка к Трампу, да, как бизнесмену, соответственно. Я думаю, что это тоже в том числе укол тому вот Трампу, его связям с бизнесом, и, собственно, самому ему как бизнесмену, я думаю, что это так. Возможно, Байден здесь действительно пытался уже такую финальную точку, аккорд сделать, показать, что вот он и хотел все, что мог, так сказать, да, сделать, но вот ему там те-то не позволили. Хотя, безусловно, это не так.
А стоит ли действительно ожидать, что Трамп будет решать какие-то внешнеполитические вопросы, а не задумается об умеренном... как правильно назвать, наверное, умеренном изоляционизме своей страны. Ну, то есть сначала мы внутри наведем порядок, а потом уже с новыми силами начнем вершить правосудие по всему миру. Ну,
пока из его риторики это не следует. Гренландия, Канада, Ближний Восток, Китай.
Канада рядом для него практически.
И тем не менее, довольно ярко это по меркам его предшественников, да и он сам, заявление, да, то есть, в общем-то, Канада – это ключевой, действительно, стратегический партнер Соединенных Штатов, собственно, был до последнего, сейчас Трамп идет на демонстративное такое обострение, то есть, чем это все может закончиться, тем более там и внутри самой Канады тоже есть определенные, так сказать, политические процессы, да, тот же Трюдо, например, да, уже, так сказать, покидает пост, то здесь действительно ситуация довольно нестабильная и для самой Канады, поэтому, да, пока здесь нет ощущения, что Трамп там внешнюю политику поставит на второе место.
Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Евгения, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.